«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это четвертый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. В начале 30-х годов США оставались единственной великой державой, не признающей СССР. В Советском Союзе признание Америки стало притчей во языцах. Американский бизнес жаждал сотрудничества. Влиятельные сторонники признания были в Конгрессе, но администрация Герберта Гувера упорно отказывалась сделать это. Более того, ввела санкции против СССР в связи с использованием подневольного труда и демпингом. С приходом в Белый дом Франклина Рузвельта санкции были отменены, признание состоялось. Причем инициатором установления дипотношений был президент США. 16 октября 1933 года в Вашингтоне Франклин Рузвельт и нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов обменялись нотами об установлении дипотношений. Шестнадцать долгих лет страна, больше даже нашей, по численности населения и размерам территории, была лишена возможности официально говорить с Соединенными Штатами или поддерживать нормальные отношения с нами. И я искренне уверен в том, что главным побудительным мотивом переговоров между Россией и Соединенными Штатами, которые успешно завершились вчера, было стремление обеих стран к миру, стремление цивилизованного мира сделать эту планету мирной. The desire for the strengthening of the peaceful purpose of the civilized world. Это был Рузвельт. А вот заявление Литвинова. I'm very happy today. Я сегодня очень счастлив, потому что одна из надежд, которую я лелеял в течение 16 лет, осуществилась. Вчерашний обмен нотами между президентом Рузвельтом и мной создает не только необходимые условия для скорого и успешного решения нерешенных проблем прошлого, но и, что гораздо важнее, открывают новую страницу в развитии отношений дружбы и мирного сотрудничества двух крупнейших в мире республик. В нашей программе сегодня участвует Дмитрий Ильин, специалист по истории американо-советских отношений, доцент Вятского государственного гуманитарного университета. Дмитрий Владимирович, чем вы объясняете такую перемену в отношении Вашингтона к Москве?
Характеризуя вот это событие в истории двусторонних отношений, я бы, пожалуй, назвал ключевое понятие – вот это прагматизм. Внешнеполитический прагматизм, несмотря на то, что самого Рузвельта часто в исторической литературе там называют последователем Вильсона или неовильсонистом, то есть в какой-то мере человеком с такими идеалистическими воззрениями, но тем не менее, пожалуй, знаковое определение внешней политики Рузвельта, собственно, уже с 1933 года и до его кончины в 1945 году, это такой здоровый прагматизм, замешанный на некоторых базовых идеях и представлениях, без какого-то излишнего теоретизирования. Кейс с этой нотой Литвинова, которая считается отправной точкой для официального признания советского правительства Америкой, это вот яркая иллюстрация такого прагматичного подхода. Тут нужно понимать контекст, я бы сказал, даже чуть шире, чем период Гувера. Вот как раз Гувер, как не только президент, я бы сказал, такой идеолог, очень мощный идеолог в американской истории, идеолог американской исключительности, идеолог американского индивидуализма, получилось, что на его правление попали некоторые, ну, назовем так, ограничительные меры против Советского Союза. Ну, вот такой он из себя нехороший, чуждый, основанный на принципиально иных идеях, подходах к жизни человека, обществу и государству. Происходит смена правителя, смена администрации в Белом доме весной 1933 года. И это, я бы сказал, излишняя идеологизация, в том числе и внешней политики, она уходит. Она уходит, и вот как раз идет волна такого, в частности, в отношении Советского Союза, здорового прагматизма. По факту отношения все равно были. ну, хотя бы торгово-экономические, вот, и американские компании, американские инженеры, там, несмотря на какие-то санкционные меры, ну, весьма поспособствовали сталинской модернизации первых пятилеток. Пожалуй, наверное, СССР не был главным внешнеполитическим, внешнеторговым партнером Соединенных Штатов, но все равно был важным партнером. Вот, и отрицать это было, ну, в принципе, невозможно. Взаимодействие в этой сфере, оно было взаимовыгодным. Американские технологии поставлялись не за спасибо, американские инженеры тоже работали за хорошую оплату. Просто мы признаем очевидное, что отношения между двумя государствами, несмотря на всю их разницу в идеологии, в общественном строе, они все равно есть. Почему не признать? Потому что сам факт установления официальных дипломатических отношений, те же торгово-экономические связи, ну, как минимум, будет способствовать их развитию.
Но Рузвельт, помимо прагматических соображений, похоже, питал личную симпатию к Сталину. Он не верил в деспотизм Сталина? Ему был безразличен террор? Или он надеялся приручить Сталина ради собственных целей?
Лично-то они встретились уже весьма поздно на Тегеранской конференции. Вот, и после этого встречались еще только в Ялте в феврале 45 года. Если мы берем отрезок вот с 33 года, ну, допустим, до начала Великой Отечественной войны, то тут, наверное, говорить о какой-то убежденной последовательной симпатии Франклина Рузвельта к Иосифу Сталину, наверное, не совсем обоснованно. Понятно, что Рузвельт, ну, прекрасно понимал природу политического строя, который установился в СССР к концу 20-х годов. Симпатизировать этому он просто не мог. И, в общем-то, если посмотреть там высказывания Рузвельта вот в 30-е годы, и публичные, и не очень публичные, он нигде не высказывал там симпатии, одобрения социалистического строя, там, первых пятилеток и так далее. Несомненно, он об этом знал. Да, и политические процессы, и репрессии, и, мягко говоря, не самые гуманные методы коллективизации в сельском хозяйстве. Если мы говорим уже о периоде вот, Второй мировой войны, Великой Отечественной, встречах в Тегеране, в Ялте, тут действительно можно говорить о том, что Сталин как политический деятель, как исторический персонаж, такой же, как и Рузвельт, внушал ФДР определенную симпатию, тут будет не совсем точное слово, но уважение, большое уважение, это несомненно. И, в общем-то, американский президент в этом был не одинок. Многие из окружения Рузвельта, ну, на той же Ялте, которая до и после нельзя было заподозрить там, в симпатиях там, коммунистической идеологии или к советскому строю, отмечали такие фундаментальные качества Сталина, как умение очень быстро схватывать на лету суть вещей, умение вникать в детали и даже сталинский, не всегда черный, но юмор. Все так или иначе прекрасно понимали, да, он тиран, он диктатор, то у него, мягко говоря, весьма своеобразные методы управления державой, плохо совместимые со стандартами американской политической системы. Так или иначе, это все прекрасно понимали, до поры до времени просто не вспоминали. Вот. Ну, потому что все-таки какая-то, я бы сказал, межсоюзническая этика имела место быть.
Не будем забывать, что в США есть Конгресс, который в свое время показал президенту Вильсону свою власть, отказался после Первой мировой войны ратифицировать Версальский мирный договор и Устав Лиги наций. Вы пишете о водоразделе в Конгрессе между изоляционистами и интернационалистами, причем почти независимо от партийной принадлежности. Хотя обе палаты контролировали демократы, изоляционисты составляли большинство в обеих палатах. Подчеркну, что выборы 40-го года Рузвельт выиграл благодаря обещанию не вступать в Европейскую войну. Я уже говорил это и повторю снова и снова. Ваших мальчиков не пошлют ни на какие иностранные войны. Еще вы пишете, что война с Финляндией произвела тяжелое впечатление на американское общественное мнение, а посол США в Москве Штенгарт и вовсе предложил немедленно разорвать дипотношения и ввести санкции против Советского Союза. Что происходило тогда в Вашингтоне?
Отход от американского нейтралитета, он был постепенным и был связан не только с одним законом о ленд-лизе. Конкретно осенью 1939 года была принята как бы обновленная редакция законодательства о нейтралитете, которая вводила принцип «cash and carry» – «плати и вези». И адресована была конкретно Великобритании и пока еще не выпавшей из войны Франции. То есть британцы и французы могли закупать там американские товары, продовольствие, вооружение, боеприпасы за живую денежку. Ну, как раз к концу 40-го года, Франция уже была вне войны по факту, и оставалась Великобритания, ресурсы которой оказались очень сильно истощены к концу 40-го года. И, можно сказать, Уинстон Черчилль побежал плакаться американским собратьям о том, что тяжко воевать, и нужно бы как-то политику пересмотреть. Реакция американской на эти запросы Британии и стала программа ленд-лиза, когда поставки американские были не то чтобы совсем бесплатными, но здесь и сейчас за них платить не требовалось. Наверное, очень важная деталь, связанная вот с концом 40-го года, началом 41-го, это информационная поддержка, которую весьма, я бы сказал, искусно реализовала администрация Рузвельта. Возьмем хотя бы знаменитое выступление Рузвельта, одно из многих традиционных его радиообращений к нации, где, на мой субъективный взгляд, прозвучало, самое мощное из рузвельтовских знаменитых метафор. Да, это садовый шланг для соседа. Когда у соседа горит дом и может загореться ваш, вы не будете с соседом торговаться за каждый доллар, чтобы продать ему садовый шланг, из которого можно потушить огонь. Вы сначала дадите шланг, а потом уже сочтетесь там по деньгам, кто кому и сколько чего должен.
Обратный адрес. Москва, Вашингтон. Трудный путь к Союзу. Продолжим через полминуты.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это четвертый эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Но оппоненты закона утверждали, что именно эти поставки и втягивают Америку в войну. Сенатор Бартон Уиллер, демократ, кстати, обратился к нации по радио. Это был февраль 41 года.
Today every thinking person realizes that the United States stands on the brink of war.
Сегодня каждая мыслящая личность понимает, что США стоят на пороге войны. Мы так близки к войне, что 30 января 41 года военное министерство объявило о заключении контракта на покупку 4 500 000 идентификационных жетонов, которые будут носить американские мальчики, призванные под военные знамена. Эти бирки не из плоти и крови, они металлические. С их помощью опознают тех мальчиков, которые будут убиты на чужом поле боя, если американский народ поддержит это. В тот же день военное министерство также объявило, что оно ищет исполнителя заказа на 1 500 000 гробов. 1,5 миллиона гробов. Для кого? Они не предназначены для тех, кто втравит эту нацию в европейскую войну, ибо немногие из них будут парашютистами, пилотами или артиллеристами. Эти 1,5 миллиона гробов закупит военное министерство для ваших и моих сыновей.
This million and a half caskets will be purchased by the War Department for your sons.
Важно еще подчеркнуть, что Рузвельт, обращаясь к Конгрессу, говорил о помощи только Британии, Греции и Китаю. И кроме того, вносилась поправка, исключающая СССР из закона о ленд-лизе.
Да, были такие попытки, но эти попытки оказались неудачными. Неудачными на том фоне, что конца 1939 года, с начала советско-финской войны, отношения Советского Союза и Америки были близки к точке замерзания. Вот в этом парадоксальность, что все-таки эти поправки не прошли. Тут опять же сыграл роль вот тот самый прагматизм, о котором я говорил в самом начале. Никто не думал и близко идеализировать там коммунистическую идеологию, советский строй и вообще Советский Союз, который пока еще мнился как почти союзник нацистской Германии. В чем состоял прагматизм? Да, что такими поправками Америка сама себе связывает руки. А мало ли что будет через год, полгода, три месяца, три года спустя.
22 июня, в день вторжения Германии в Советский Союз, Уинстон Черчилль выступил по радио с обращением к нации.
All we know at present is that the Russian people are defending their native soil.
Все, что нам известно в настоящий момент, это то, что русский народ защищает свою родную землю, и его лидеры призвали к сопротивлению до последнего. Гитлер – это злобное чудовище, ненасытное в своей жажде крови и грабежа. Не удовлетворившись тем, что вся Европа либо находится под его пятой, либо запугана до состояния униженного повиновения, он теперь хочет продолжить бойню и опустошение на бескрайних пространствах России и Азии. Вторжение в Россию – ничто иное, как прелюдия к еще не испробованному нападению на Британские острова. Речь Черчилля стала для администрации Рузвельта полнейшей неожиданностью. У нас есть депеши посла Уманского, в которых он подробно сообщает об умонастроениях в Вашингтоне и о том, что Рузвельт борется с фашистующими, как он пишет, изоляционистами, в том числе в собственной администрации. В Москве, видимо, опасались реакции Вашингтона, потому что Молотов дает Уманскому указание для начала выяснить общее отношение Вашингтона к вторжению. Встреча посла с президентом состоялась только 10 июля. Президент пообещал всю возможную помощь, сказал, что продержаться надо 2,5 месяца, по истечении которых Германии не хватит ресурсов восполнить недостаток вооружений. Но в Конгрессе ему было непросто продавливать эту позицию.
Да, скажем так, процесс пересмотра американской политики, он растянулся на несколько месяцев, вот прежде чем увенчаться распространением ленд-лиза на Советский Союз. Тут дело было не только там в памяти о советско-финской войне, идеологических противоречиях. Тут, опять же, с одной стороны, играла роль вот это противостояние изоляционистов и интернационалистов. Плюс, передаем привет американскому прагматизму, мы все помним, что события вот на советско-германском театре военных действий развивались не очень благоприятно для Красной Армии летом 1941 года. И среди американского генералитета были те, кто пророчил поражение Советскому Союзу вот-вот-вот чуточку и все. Будет Советского Союза судьба Франции. И вот это накладывало определенные барьеры, в том числе и на телодвижение рузвельтовской администрации, которая, вот опять же, в силу прагматизма допускала идею, что вот будем помогать русским, да, потому что они враги нацистской Германии теперь. Но вот это ограничение работало, что как бы, ну хорошо, поможем мы вот, допустим, здесь и сейчас, на дворе там июль 41 года, отправим мы там, допустим, американские танки или американское топливо русским. Да? А где гарантия того, что русские не поднимут вверх лапки через месяц, и вот эти самые танки или топливо не будут обращены против врагов Германии. И тем самым как бы будут уже работать против американской безопасности, американских интересов. И вот эти сомнения, они были доминантой подходов Белого дома и Госдепа вот несколько летних месяцев 41-го года, пожалуй, до поездки Гарри Гопкинса в Москву.
У Гопкинса не было тогда никакой официальной должности в правительстве, никаких полномочий. Он был, однако, личным другом президента.
Известная черта рузвельтовского стиля управления внешней политикой, когда зачастую он не очень доверял штатным дипломатам из того же Госдепа, вот, а на наиболее важные и щекотливые поручения отряжал людей, ну, скажем так, не из числа профи дипломатии, но кому он мог доверять лично. Вот, и пришел сигнал о том, что Советский Союз, Сталин, Красная Армия полны решимости продолжать борьбу, и Тут это была определенная точка именно для поворотная для администрации, что ну, вот, с русскими можно иметь дело и предметно уже рассмотреть вопрос о том, чтобы им помогать.
Это было главное, зачем приезжал в Москву Гопкинс – убедиться в решимости русских стоять до конца. «Группировка Гитлера должна быть уничтожена», – сказал ему Сталин. Это в июле 41-го. В марте 43-го пришел срок продлевать закон о ленд-лизе. И тут вдруг американский посол в Москве, адмирал Уильям Стэнли, учинил неожиданный демарш. Он публично обвинил советское правительство в замалчивании американской помощи. Его возмутил тот факт, что Сталин в своей речи по случаю Дня Советской Армии ничего не сказал о ленд-лизе и его значении для фронта. Молотов вызвал посла и сделал ему строгое внушение. В Вашингтоне Госдепартамент поспешил дистанцироваться от посла. Дмитрий Владимирович, насколько серьезным был этот инцидент? В какой мере он осложнил пролонгацию закона о ленд-лизе? И был ли прав Стэнли, когда говорил о замалчивании этой темы в советской прессе?
Сразу скажу, я, наверное, детально советскую прессу я не анализировал на этот предмет. Но, судя по всему, все-таки выступление Стэнли в марте 43-го года как раз по поводу недостаточной информированности советского общества об американской помощи, оно возникло не на пустом месте. Была созвана скандальная пресс-конференция, где Стэнли, ну так, без особых оглядок на дипломатический политес, да, вот осудил такое замалчивание и достаточно прозрачно намекнул, что, мол, в Конгрессе сидят очень великодушные люди, которые проголосовали за помощь Советскому Союзу, но вот они бы были рады, если бы советский народ знал, кто вот у них тут благодетели. И это был маленький, но, к счастью, далеко не пошедший скандал, в результате которого Стэнли вызывали на ковер в МИД к Молотову и обвиняли его во всех смертных грехах практически. Вот, я даже в архиве внешней политики видел там один документ вот, по итогам этих разборок со Стэнли. Судя по всему, рукой Молотова было написано, что смысл был в том, что в советскую прессу про Стэнли больше ни одного слова не давать. Волна, поднятая Стэнли в Москве, она дошла до Вашингтона. Правда, в таком уже немножко пригасшем состоянии, ослабленном. Вот, и она не оказала какого-то решающего, тем более фатального воздействия на обсуждение пролонгации закона о ленд-лизе вот, на очередной финансовый год. Кроме этого знаменитого интервью Стэнли, скандального, тут, конечно, большая ложка дегтя была. Это, конечно же, проблема Второго фронта. Как раз она, ведь, можно сказать, почти весь 43-й год, вплоть до осени, до того, как Рузвельт, Черчилль и Сталин встретились в Тегеране, она очень здорово отравляла отношения, ну, не только советско-американские, а вообще отношения внутри Большой Тройки. Потому что еще там в мае-июне, когда Молотов ездил в Британию, потом в США летал, вроде бы даже были заверения о том, что, мол, откроем второй фронт, не далее, как в 42-м году, но в итоге вместо Франции в 42-м году войска США и Великобритании появились в Марокко, в Северной Африке. Кремле считали несколько себя, ну что ли, обманутыми. Вот, так что вот в 43-м году трений-то негатива хватало. Несмотря на весь этот негатив, там тот же ленд-лиз продлили в 43-м году, продлили весной его 44-го года. Ну, тоже, я бы сказал так, без больших излишних дебатов и без какой-то акцентированной антисоветской риторики. Вот уже весной 45-го года, когда запахло победой, продление ленд-лиза, оно, ну, скажем так, получилось уже гораздо более проблемным в Конгрессе американском. Вот и там местами все очень проходило на тоненького.
Ну, а что происходило с советским долгом по ленд-лизу после войны?
Если очень коротко, то это была очень большая длительная Санта-Барбара, которая тянулась десятилетиями. Я напомню, основной принцип ленд-лиза состоял в том, что то, что после войны останется, не будет использовано или уничтожено, подлежало либо возврату либо о плате. И это как раз уже в первые послевоенные годы породило большое количество непониманий, недомолвок и взаимных претензий. Казалось бы, да, все это протоколировалось и фиксировалось, сколько должны поставить, сколько поставили по факту союзники Советскому Союзу. Но тут нужно понимать, что, опять же, каждый условный Студебеккер или джип невозможно тогда было отследить по интернету, там, по каким-то радиомаякам. Я бы сказал так, весьма закономерное было желание советской стороны вернуть поменьше и заплатить поменьше, вот, а желание американской стороны выкатить счета побольше.
Значение ленд-лиза до сих пор оценивают по-разному. Кто говорит, что оно было критически важным, кто второстепенным?
Один старший коллега, так ему в этом году исполнилось бы 88 лет, как раз вспоминал, что ему ленд-лизовское американское сухое молоко жизнь спасло.
Советско-американская тяжба о ленд-лизе продлилась чуть ли не до перестройки.
В 1972 году, после визита Никсона в Москву, были подписаны два соглашения межправительственных. Одно предусматривало, что у СССР при торговле с Америкой будет статус режим наибольшего благоприятствования, вот так называемый Most Favored Nation. А взамен второе соглашение – это как раз урегулирование долгов по ленд-лизу, где как раз наконец-то была согласована после долгого бодания, даже уже в начале 70-х годов, итоговая сумма, там, по-моему, 700 с чем-то миллионов долларов, и порядок расчета по этим долгам. Какие-то расчеты успели пройти, а потом грянула печально знаменитая поправка Джексона-Веника, которая, по сути дела, обнулила первое соглашение, да, о режиме наибольшего благоприятствования. На рубеже самом 74-75 годов советское руководство вот сделало такой, как сказать, жест не мести, но попытка зеркального ответа, что раз вы нам не даете Most Favored Nation, вот, мы дезавуируем договор об регулировании ленд-лизовских долгов. В итоге это Санта-Барбара продлилась уже чуть ли не до конца 20-го столетия.
Обратный адрес. Москва и Вашингтон. Трудный союз против Гитлера. С нами сегодня был историк Дмитрий Ильин. Мы продолжим разговор о ленд-лизе в одном из следующих эпизодов. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Свободы» каждую пятницу в 18:05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.